Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Хотел бы начать другую тему с небольшой публикации Лимонова, которая появилась в интернете под названием «Совершаются огромные ошибки». Ну, я его коротко процитирую, она и сама короткая. Против России не только развязана коварная экономическая война, налицо не только нападение на нефть и рубль. США быстро на наших глазах осуществляют милитаризацию Украины. Обманув перемирие в Донбассе изнешившихся российских руководителей, одетых в атласные галстучки и дорогие западные костюмы и подверженных болезненной нерешительности, янки вступили на тропу войны. Они проголосовали в Конгрессе за поставку Украине летальных видов вооружений. На 350 миллионов долларов они сейчас поставят Украине переносные противотанковые «Джавелин» и начнут хлопать танки и бронетехнику ополченцев, как мух. «Джавелин» – самое совершенное противотанковое средство в мире. Пытаясь вылезти из войны в Донбассе, российское руководство не только глубоко увязает в ней, но увязает так, что это становится все более и более опасным для России. В наших интересах была короткая мощная война бросок типа Блицкрига, а нас уже втянули в войну типа войны в Боснии, растянувшуюся на годы и закончившуюся поражением в Боснии и Сербии и крахом сербского политического строя и сменой политической ориентации Сербии. Совершаются огромные ошибки. Вот такой короткий текст, с которым можно как бы соглашаться или не соглашаться, и, собственно, его имеет смысл обсудить, потому что я и сам в своих комментариях неоднократно говорил о том, что военная акция на Украине просто является необходимостью. Собственно, вот это с другой стороны немножко подтвердил известный нам Эдуард Лимонов, которого мы с Сашей хорошо знаем. И к этому можно только добавить, что вот тот самый, те самые переносные противотанковые комплексы, так сказать, техническая деталь, они действительно являются достаточно передовым вооружением. Будут ли они поставлять их на Украину или нет, скорее всего, наверное, будут, но пользоваться ими, конечно, не очень просто, как хлопать танки и бронетехнику ополченцев как мух, это некоторое преувеличение. Там все-таки нужны достаточно компетентные, скажем так, специалисты. Это оружие в основном используется спецназом. Оно, в частности, применялось американцами, если не ошибаюсь, в Иракской войне в последней. Вот. Ну и, собственно, вопрос-то не только в этих ракетных комплексах, а в том, что, безусловно, поставляя вооружение в район, в котором идет конфликт, значит, США становится на одну из сторон этого конфликта. И поскольку эта война идет на границе России и непосредственно России касается, здесь что-то надо действовать. Делать достаточно быстро. Я считал всегда и считаю, что политическое руководство России сегодняшнее, оно непосредственно повинно в том, что на Украине, во-первых, развязана война, и фактически это война на исторической территории России, то есть то, что во всем западном мире понимается как война между русскими и русскими. Собственно, по факту это так и является. Вот. Там и с той, и с другой стороны, отнюдь не только русскоговорящие или украиноговорящие, есть и то, и другое. Это гражданская война. Этой гражданской войны можно было избежать. Ее можно было избежать такими же решительными действиями, которые была проведена, так сказать, акция в Крыму. И в этом случае не было бы никаких конфликтов, никаких обстрелов града, никаких разрушений материальных и прочих там ценностей, никаких тысяч погибших человеческих жизней, как военных, так и невоенных. Вот всего этого не было бы, если бы политическое руководство России отвечало своему предназначению. То есть, если бы оно действовало так, как должно действовать политическое руководство. Я даже не хочу приводить здесь пример Соединенные Штаты и там рисовать какую-то гипотетическую ситуацию, что было бы, если бы рядом с Соединенными Штатами какая-то страна открыто заявила там о том, что она им враждебна. Ну, примеров уже в американской истории было столько, что на то, как действовать в таких ситуациях, уже, казалось бы, должен быть обучен весь остальной мир. Но, во всяком случае, здесь, на границе России, так, по сути, не было. И вот как результат мы имеем то, что имеем. А именно затяжную войну, о которой пишет Лимонов, с затяжными материальными потерями и человеческими жертвами. И то, что все равно от этой самой военной операции мы не ушли. Актуальность ее все равно сохраняется, только еще в кучу, гораздо худших условиях, чем та, что могла бы быть там в начале весны и лета. Я и про погодные условия говорю, и про политические нельзя, не говоря уже про обоснование всего этого. Вообще-то, насколько мне помнится, мне кажется, говорили в этой своей передаче, киевское руководство, включая там Юлию Тимошенко и так далее, ждало, что к 9 мая так сказать, российские войска будут в Киеве. Вот это было их реальное ожидание. Вот. Напомню, что 25 мая произошли так называемые выборы президента украинского. То есть это было нормальное политическое решение, которое все понимали как единственно возможное. То, почему его Кремль не осуществил, я думаю, что в интересах Кремля разобраться самому. Вот те, кто голосовал против этого решения, я не думаю, что его Путин принимал в одиночку. Скорее всего, был какой-то курал в виде Совета Безопасности или там чего-то в этом духе. Кто-то высказывался за, кто-то высказывался против, приводил свои мотивы. На сегодняшний день понятно, те, кто говорил против, они были либо некомпетентны, либо враги. Вот. Поэтому в результате чего и Россия, и сам, собственно, режим, он несет...
Путин тоже был против. После разговора с президентом Швейцарской Республики он резко стал против. Когда выяснилось, что у него деньги в Швейцарии заберут, он сразу стал противником военного вмешательства.
Наверное, может быть, конечно, в качестве анекдота я бы это воспринял как вариант. Но дело в том, что и анекдот состоит в том, что даже если бы он не принял этого решения или принял его, у него бы деньги все равно забрали. То есть на сегодняшний день понятно, что ему этими деньгами все равно не воспользуются. Никак. Даже если он уйдет, так сказать, под фанфары с государственного поста, ему этих денег все равно не дадут.
А он надеется.
Ну, если он надеется, то это показывает еще более короткий его политический ум. Я надеюсь, что, вернее, не надеюсь, а предполагаю, что человек, который проводит 15 лет на высшей государственной должности, он как-то волей-неволей наблатыкается. То есть поймет, что где лежит. Но он по первой ходке может там кайфовать от того, чтобы там справлять нужду на золотых унитазах, тащиться от вида почетного караула, который там хлопает в разных странах ногами по-разному. Там, ну, это весело, там, любопытно. Может быть, там как-то жабры собственные раздувает. А к 15 годам это становится уже обрыдло. Вот. А что касается тех самых денег, о которых идет речь, то на сегодняшний день, вот ситуация точно сегодня, да, понятно, что он их не получит ни в каком раскладе, если он их где-то зафиксировал и в том объеме, где он их зафиксировал. Вот сдаст он ситуацию, не сдаст он ситуацию, продолжит сопротивляться или не продолжит, он все равно их не получит. Вот ему их не видать. Так можно с ними уже прощаться. В этом смысле у него, так сказать, положение еще хуже, чем у России сейчас с падением рубля. Потому что от рубля, ну, какие-то копейки, ну, останется. От его миллиардов точно не останется ничего. Но я просто что хотел сказать, к чему этот весь разговор, это то, что на сегодняшний день просто есть смысл, хоть скоро такой вопрос стоит, обсудить, возможно ли такая операция в принципе, а если да, то каким образом и чего она стоит. Пожалуйста, Саша.
Я совершенно точно не пойду воевать на Украину за путинскую банду, за их деньги, за так сказать, эту банду мародеров, я совершенно туда не двинусь никоим образом. И тебе не советую. Ты дорог революции. Я считаю, что тебе надо остаться, написать новую конституцию, изложить ее в Сафьяновом переплете и добиваться результата, чтобы, так сказать, на учредительном собрании в следующем ее приняли, и она бы реализовалась. Кого бы я туда послал? Ну, понятное дело, Путина. Пусть съездит туда с Песковым, ну, Кабаева как медсестра. Значит, Сечин, Медведев, Миллер, топ-менеджеры «Газпрома», «Роснефти», журналисты, которые пишут на эту тему, их большое количество, я на экране телевизора, аналитики, чеченцев всех вместе с Рамзаном Кадыровым туда воевать отправил бы. ГБшников, которые, так сказать, преследуют инакомыслящих по стране. Вот всю эту компанию, так сказать, я бы отправил туда воевать. Дерзайте, дерзайте, ребята, дерзайте. Если у вас есть желание, и вы патриоты страны, убежденные, квалифицированные, разумные, так сказать, убежденные в своей правоте, ну вот идите и воюйте, начиная с границы прямо, так сказать. Вот прям ворвались в Сумскую область, так сказать, и вот с автоматом наперевес, так сказать, пошел, так сказать, от пуза шмалять по жидобандеровцам или по кому там, кого они найдут, так сказать. И пусть завоевывают все хозяйство. А там НАТО, не НАТО, участвует оно в этом деле или нет. Если ей горят люди энтузиазмом, они патриоты, они считают, что это правильное решение. Вот ты его и реализовывай. Так же, как когда Собянин говорит о том, что, ребята, вы зря ездите на машинах по городу. Это неправильно в 21 веке. Надо ездить на велосипедах, ходить пешком и пользоваться общественным транспортом. Хочется ответить, ну ты вот Собянин и ездит. Вот возьми, сядь, почему-то он, когда приезжает в дом музыки, моя жена поехала туда слушать оперу. Я оперу ненавижу, поэтому я ее не сопровождал. Она села на машину, приехала к дому музыки. Там гигантская парковка, три уровня под домом музыки находится. Это на Павелецком вокзале, в котором порядка там 300-400 машин. Я там был, так можно поставить. Она по привычке подъезжает туда, чтобы поставить машину, и вся такая вся красивая в туфлях и в платье пройти в дом музыки, послушать оперу. Ни черта подобного, не пускает. Машин 20 стоит. Что случилось? Собянин приехал. Собянин приехал. У него там мероприятие, празднование перед Новым годом, какое-то мероприятие. Там же в доме музыки. Он не оперу слушал, а в другом зале находился. И 20 машин милиции, 20 минут машин милиции, не пускает никого на парковку дома музыки для того, чтобы там находиться. И эта тварь, так сказать, монголо-татарского, ханты-мансийского происхождения, пытаются мне, коренному москвичу, рассказать о том, что мне не надо пользоваться машиной, а им так и надо пользоваться общественным транспортом. Так и в случае с войной. Вперед, ребята, вперед. Так сказать, у вас есть деньги, чтобы купить, личные деньги. Вы убежденные люди. Купите себе по автомату, по пулемету, в Турс возьмите, это аналог Джавелина, так сказать, противотанковая ракетная установка.
Ну, не совсем, вот, но не важно.
Такого типа. Вот собирайтесь и идите туда. Воюйте за свое убеждение, за свои деньги. Потому что вы находитесь во власти. Депутатов Государственной Думы, сенаторов всех туда бы. Всех сенаторов бы я отправил. Так, вместе с народными артистами, спортсменами. Вот, ребята, идите и повоюйте. Меня не трогайте. Вы убеждены в этом? Убеждены. Я убежден в прямо противоположном. Я не хочу, так сказать, вместе с вами воевать с украинцами. Не хочу. А вы убеждены, что там враги, жидобандеровцы. Идите прямо им головы откручивайте, прям распинайте их на этих самых, на информационных столбах, детей их, так сказать, насилуйте их беременных девушек, так сказать, там, все что угодно. Вот как воевать, вот все вперед, ребята, мы, давайте. Тебе, Валер, не советую, не надо. Ну их к черту, ну зачем они тебе сдались? Ну пусть они такое, когда уж там совсем они все завоюют, так сказать, ну мы придем там, восстанавливай хозяйство. Это мы, я готов с тобой вместе. Восстанавливай хозяйство, я готов поехать. А воевать нет. Ну и к черту.
Ну, коротко о Собянине там и им подобном. Пока ты рассказывал про то, как Собянин говорит другим, как действовать на, как ездить на общественном транспорте, я вспомнил мэра Парижа, Деланая, кажется. Вот предыдущий, не этот. Он, так сказать, как бы так по жизни прославился тем, что он открыто заявил, что он гомосек. Вот. Но в своей практической деятельности, а он, кстати, отсидел два срока, он прославился тем, что он активно ликвидировал транспортные возможности для проезда на машине в Париже. В частности, строя там трамвайные пути посреди больших бульваров, рядом с которыми, с трамвайными путями и с местами к ним прилегающим, оставался ровно один ряд для проезда машин. Вот, и по которому, так сказать, ехать было совершенно невозможно. На что он тоже парировал, что надо пользоваться общественным транспортом. Но сам им почему-то не баловал. Вот как-то, ну, не сложилось у него. Он как-то все вот на машине, да на машине, бедняга. Вот. И полицейские, в общем-то, при нем всегда ездили для того, чтобы кто был там на дороге попадался, чтобы они так их расшвыривали.
Ты намекаешь, что Собянин тоже гомосексуалист или
на нет, что? Я намекаю на то, что, к сожалению, это привычки, свойственные представительному управлению, при котором представители так называемого народа, они считают для себя необязательными те правила, которые они практикуют для других. Они, к сожалению, имеют общемировое значение и значимость. Кто-то делает их в большей, кто-то в меньшей мере, но все они ведут себя одинаково. Тут вопрос уже к способу управления, который, на мой взгляд, является порочным. То есть, ты знаешь, ради этого мы, собственно, и затеяли все это с Конституцией. Но что касается самой всей войны, ну, конечно, в качестве, так сказать, анекдота можно предложить всем желающим, так сказать, стать добровольцами и, собственно, защищать то дело, которое они считают делом права.
И, наверное, и Лимонова, я про Лимонова забыл.
Лимонова туда.
Отличная армия получится.
Понятно, да. Я только не понимаю, зачем тогда регулярная армия нужна. Походу, она нужна вообще-то для того, чтобы защищать национальные интересы страны. А национальные интересы
регулярная страны... армия идет сзади, как заградотряд, и не дает отступать им, чтобы они обратно не пошли. Ну, как заградотряд, можно и регулярную армию пустить.
Та часть, которую можно было бы поерничать на эту тему, я думаю, что ее полностью исчерпал, я тут даже не добавить ничего. А вот что касается серьезного, части вопроса, то я хочу сказать, что, во-первых, эта армия в России есть, и если она готовится и проводит маневры, которые, кстати, стоят денег, то она должна вообще-то уже и действовать. Сколько можно маневрировать и холостую, так сказать, жить горючее там и прочие всякие ценные предметы, типа боеприпасов. Это раз. Во-вторых, понятно, что этот конфликт уговорами и какими-то там экономическими воздействиями не разрешить. Ну, просто потому, что власть находится в марионеточный режим, и с этим ты ничего не поделаешь. Это все равно, как в южнокорейском.
В Кремле марионеточный режим или в Киеве?
В Киеве.
В Кремле, я думал, что они договорятся между собой. Марионетки одинаковые.
Так, я тебя выслушал, правильно, до конца. Давай.
Да, конечно.
Вот. Поэтому я думаю, что для того, чтобы провести военную операцию, у нас есть необходимые силы и средства, которые не используются. И это не использование их, это преступная трусость. Государственная трусость, проявленная и проявляемая сейчас, причем во имя совершенно неизвестных каких идеалов, потому что понятно, что никаким уже, так сказать, задобрением и перемирием там нашего геополитического противника мы все равно не обойдемся. Он стоит за то, чтобы Россию, так сказать, поставить у нее как можно ближе к ней курок НАТО и, так сказать, своего вооружения. Мы должны этому противостоять сейчас, пока этот курок не стоит. Здесь в этом смысле Лимонов совершенно прав. Что касается технической возможности этой операции, я ее как раз не представляю как хождение на немецкий манер там, с автоматами у пояса, там, каких-то расстрелы бедных и, так сказать, невинных украинцев. Это совершенно не нужно. И не нужно просто потому, что Украина всегда была достаточно лояльна и по отношению к России. Там и сейчас достаточно много людей, которые относятся к нам отнюдь не так, как это хочет представить украинская пропаганда. Украинская пропаганда, она военная, это естественно. Она, в общем-то, всех представляет как некую единую нацию, спаявшуюся перед лицом внешнего агрессора, который как бы для нее там совершенно чужой и вообще ничей, и который просто вот топчет и ждет, так сказать, когда им дадут, наконец, летальное оружие для того, чтобы она могла достойно этому агрессору ответить. Реальность, она немножко другая. На Украине всегда было значительное число людей, связывавших свое будущее с Россией, я даже не говорю, просто симпатизирующих ей и продолжающих это делать. И они, в общем-то, ждут от России защиты. Они ждут того, чтобы страну не оставляли на растерзание бандеровцам, которые на сегодняшний день, в общем, фактически терроризируют всю страну и заняли собой полностью все информационное поле. А чтобы ей кто-то на защиту пришел. И эту защиту они, естественно, ждут от России. В этом смысле между нашими двумя временно разделенными территориями или странами есть одна очень существенная разница. Ее надо всегда помнить. Мы ее особенно серьезно ощутили в 93-м году. Вот России прийти на помощь некому. Вообще некому. Ни одна страна в наших национальных проблемах нам на помощь не придет. Нам можно рассчитывать только на свои собственные силы, вот ни на чьи другие. А вот те страны, как Украина, могут рассчитывать на Россию. Сербия может в определенных условиях рассчитывать на Россию. Кто-то еще там, третий. что она придет и поможет разрешить проблему, и так неоднократно было в истории. Вот на сегодняшний день в такой ситуации находится Украина. И это не просто вопрос Украины самой, как таковой, на что она там рассчитывает или не рассчитывает, это вопрос еще и безопасности России. Потому что марионеточный режим, стоящий у порога как бы Брянской и Смоленской областей, и Курской, как и областей, это непосредственная угроза России. Значит, эту угрозу надо ликвидировать. Ее можно даже сейчас с большими репутационными потерями, безусловно, в худших условиях, чем это можно было сделать в марте, это тоже безусловно. Но на сегодняшний день планировать военную операцию, как вот пишет Лимонов, типа Блицкрига, и осуществить ее Россия способна. И если она способна это сделать, это надо делать. И делать хотя бы для того, чтобы, даже если опираясь на свои шкурные интересы, не тратить огромные миллиарды на те сумасшедшие проекты, о которых я уже говорил в прошлой нашей передаче, а если исходить из более высоких человеческих ценностей, то для того, чтобы не оставлять пророссийское население Украины один на один вот этой вот бандеровской сворой, которая будет его, естественно, гнобить и дальше же будет по мере возможности превращать его, обандеривать, если так можно. Вот. Я считаю, что эта история, это национальная задача России, и ее любое руководство должно выполнить просто исходя из национальных интересов страны и своего собственного выживания. Об этом, собственно, пишет Лимонов в своем ключе. Я это хотел добавить, просто сказав, что это вполне возможно и с технической, и с военной точки зрения, и не будет стоить нам дороже, чем то, что уже стоит не вхождение в Украину сейчас. Пожалуйста, Саша.
Когда вы с Лимоновым будете убеждать Путина и Шойгу заняться этим вопросом, так сказать, вы им скажите, что Краснов против, я не участвую в этом деле.
Нет, ну, во-первых, если вряд ли мы будем убеждать Путина и Шойгу, потому что мы к ним никакого доступа не имеем, а если, так сказать, их подчиненные слушают и докладывают содержание наших передач в Кремль, как они делали это до сих пор, то они, безусловно, знают, что твоя позиция отличается от нашей, так что они это разделяют. Посмотрим лишь, какая будет в итоге их реакция.